О городе милом сказание теперь. Послушай и разумом светлым поверь, что нет ему града второго под стать, и края отрадней нигде не сыскать. Над градом безмерно крута высока возносится горная цепь в облака.
Пантелеймон Романов. Арабская сказка.
В конце 20-х годов около одной из севастопольских гостиниц остановился огромный Рено, полный пассажиров.
Добро пожаловать к нам. Прикажете отнести вещи?
Нет, я сам, благодарю. Давай руку, дорогая.
Ох, наконец-то. Ну что ж, очень милая гостиница.
Где швейцар?
К вашим услугам.
Возьмите мою сумку. Только осторожнее, там стекло.
И наши вещи тоже.
Минуточку.
В числе других пассажиров из автомобиля легко выпрыгнула женщина лет 30 в легком дорожном пальто и в низко надвинутой на глаза шляпе, из-под полей которой был виден только белый овал ее щек, и изредка вскидывались темные живые глаза.
Добрый день. Есть ли у вас свободные номера?
Вас интересует одноместный?
Да.
Для такой хорошенькой женщины невозможного не бывает. Я провожу вас.
Благодарю. Дошли до селения, пленявшего взор. С одной стороны море, синий простор. Высокие горы, с другой стороны леса заповедные, дичи полны. Скажу без лукавства, родной этот край влечет мое сердце. Земной это рай.
Это про наш Севастополь?
Для меня, да. А вообще, это из древней восточной поэмы. Мне мама ее часто в детстве читала, как сказку, с тех пор я и запомнила.
Арабская, что ли?
Почти.
Ну вот, располагайтесь пока, а я сейчас принесу листок для прописки.
Войдя в номер, она осмотрелась, легко сбросила пальто и подошла к зеркалу, сняла шляпу и встряхнула с лежавшимися от дороги остриженными волосами, которые рассыпались светло-золотистыми кольцами. Вся ее чистая и изящная фигура, особенно белая кожа рук и лица, и даже зеленая шелковая подкладка пальто говорили о том, что приехавшая принадлежит к числу тех женщин, которые привыкли к жизни полной комфорта, к изящным вещам, и всюду, где они появляются, сейчас же возникает неуловимый оттенок женской чистоты и порядка.
Да-да.
Вы позволите?
Да, конечно, войдите. Ничего, что я немного переставила вещи. Мне кажется, что комната выглядит уютнее.
Вполне даже красиво. Вот, заполните, пожалуйста, листок.
Сейчас только ручку достану. Проходите. Итак, имя и фамилия. Имя, фамилия Лидия Николаевна Снегирева. Род занятий профессор.
Кто?
Профессор. Да вы присядьте, пока я закончу.
Коридорный покосился на ее чемоданчик и с некоторым удивлением увидел, что он почти сплошь набит тетрадями и записными книжками. Профессоров он видел немало на своем веку, но еще не встречал их с завитыми головками.
Ну вот, все. Возьмите, пожалуйста.
Ага. Значит, Лидия Николаевна Снегирева, профессор?
Да, да.
В дверях он еще раз на нее оглянулся.
Сначала у подъезда я принял ее за одну из тех штучек, которые приезжают всегда одни, живут неизвестно на какие средства, а потом у них быстро оказываются здесь знакомые и покровители. Но по перестановке вещей в ее комнате я решил, что это, вероятно, жена какого-нибудь ответственного работника, имеющая буржуазное происхождение.
Теперь же он ровно ничего не понимал.
Да.
Когда коридорный вышел, Лидия Николаевна подошла к окну и долго смотрела на видную вдали утреннюю синеву моря, блещущие от солнца крыши и белые стены города.
И нет ему града второго под стать, отрадня края нигде не сыскать. Из белого камня воздвиг его встарь на славу всесветную доблестный царь.
Она опять здесь. Это был ее родной город, где она родилась и училась. Ее охватило нетерпение поскорее увидеть любимые места, и она, заперев комнату, пошла вниз. Кругом все было знакомое. Ослепительно белые от солнца плиты тротуара, белые костюмы пешеходов, полотняные навесы над окнами магазинов, а в тихих переулках каменные ограды с чугунными решетками и во дворах решетчатые навесы с висящими кистями еще зеленого винограда. 13 лет назад она уехала отсюда 17-летней девушкой, преследуя свою мечту быть профессором.
Да, 13 лет. В нашем кружке меня тогда так и звали, господин профессор. Хотя никто не верил в осуществление моей мечты. Ой, какие это были славные годы. Юность, жажда работы и даже какого-нибудь подвига. Наивные романы. Я была тогда влюблена в учителя физики, а в меня один из нашего кружка, Семен Ральф, над которым всегда потешались из-за его наивной доверчивости и даже звали женским именем Симочка за его нежные черты лица. Помню, у него была одна неприятная черта. Слишком высокий, узкий и сдавленный лоб.
И вот теперь весь этот кружок молодежи разлетелся. И неизвестно, кто где, чьи юношеские мечты осуществились, чьи нет. Ее мечта сбылась. Она профессор по кафедре биологии, автор многих научных трудов и уже известна в ученом мире. У нее есть дочь 9 лет от мужа, с которым она не живет, но часто бывает у него, и у них прекрасные дружеские отношения. Дочь, которую он страстно любил, Лидия Николаевна уступила ему и поселилась отдельно. Несмотря на большую долю женственности, она вела жизнь, мало походившую на ту, которую могла бы вести красивая 30-летняя женщина. Мысль ее постоянно была занята, и у нее не оставалось того досуга, который она могла бы ежедневно отдавать семье. Она скоро увидела, что постоянное присутствие близкого человека духовно обкрадывает ее. Конечно, бывали случаи, что она отдавала дань своей молодости. Такие встречи происходили у нее с совсем незнакомыми людьми, и она всегда избегала слишком длительного продолжения их. Она сама не знала, что это было. Природное ли холодность сердца? или образовавшаяся в ней новая психика человека, у которого главный источник жизни в собственном движении.
А может, все дело в том, что я ни разу не испытала всепоглощающей любви к какому-то одному мужчине, с которым захотелось бы соединить навсегда свою жизнь.
Поднимаясь по горячим ступеням Графской пристани, Лидия Николаевна вдруг столкнулась лицом к лицу с каким-то военным с орденом Красного Знамени на груди.
Господин профессор.
А? Симочка.
Да, это я.
Откуда же ты взялся?
Откуда ты взялась?
Я только что приехала. Представь. Надо же, как странно, я сейчас вспоминала о тебе.
Ты обо мне вспоминала?
Ну да, я вспоминала нашу жизнь здесь, задавала себе вопрос, что сталось со всеми.
Ах так, а я думал, ты обо мне вспомнила.
Ну, конечно, и о тебе. Ты что же, постоянно здесь живешь?
Нет, я здесь на месяц.
Семен Ральф стоял перед ней, высокий, широкоплечий, с фуражкой на затылке, и внимательно смотрел на нее в упор, освещенную ослепительным солнцем. А Лидия Николаевна почему-то вспомнила про его лоб и невольно посмотрела на него. Он был такой же.
Ах, как ты стала хороша, а? Ты осталась прежней, но в то же время в тебе есть что-то новое.
А вот тебя я не узнала бы.
Правда?
Да.
Я несколько изменился.
Ну, перемена есть. Пожалуй, уже нельзя представить, что ты тот самый Симочка, которого я знала. Но я так рада тебе.
И я рад, и я рад. Ты знаешь... Я когда-то был влюблен в тебя.
Но это так давно было, что и говорить не стоит.
Но почему же не стоит? Ты остановилась в гостинице?
Да.
Позволь, я провожу тебя.
Конечно.
Ральф взял ее под руку и близко взглянул ей в глаза. Лидия Николаевна почувствовала особый тон отношения Ральфа. Но ей нечем было на него ответить. И в то же время не хотелось показать ему этого, чтобы его не обидеть. И она не вынула своей руки из его.
Проходи.
О, надо же! Эта комната совсем не похожа на гостиничную.
Вот так.
Ты смотри. О! Очень уютно, очень уютно. Лидия,
что?
Ты не находишь в этом ничего странного? Встретиться после стольких лет с глазу на глаз, когда мы оба здесь одни, это может быть ослепительно прекрасно, правда? Как я помню, страдал от твоего иронического отношения, от этих вечных розыгрышей. Но сейчас я чувствую за собой право на другое отношение к
Боже
себе.
Боже, а что же я тебе не предложила? Чаю.
Ну какой там чай? Зачем чай?
Ну послушай, может быть, ты хочешь. Я купила кое-что, гуляя по городу. Я с удовольствием выпью. Ну что ты? Ну что ты куксишься, Ральф? Я тоже очень рада нашей встрече.
Ну ты отворачиваешься.
Да от меня. Нет же, я не отворачиваюсь.
Лидия, ты не представляешь себе, как...
Боже мой, ну подожди, идут. Да-да.
Простите, вы звонили?
Да, будьте добры, чаю. Ты будешь, Ральф?
Нет.
Ну, значит, один, пожалуйста.
Как прикажете, всегда к вашим услугам.
Что это за комедия, Лидия? Ты что, замужем? И боишься ему изменить?
Да нет, милый. Просто мне не хотелось бы, чтобы мы испортили эту нашу неожиданную прекрасную встречу, от которой на меня повеяло юностью. Видишь ли, я никого ничего не боюсь, но я никогда не делаю того, о чем бы мне потом приходилось вспоминать с раскаянием и неприятным чувством ошибки и ненужности. И потом, я не люблю спешить. Ведь самая прелесть в том, что мы с тобой сейчас чувствуем и переживаем, когда встретились после стольких лет и постепенно узнаем друг о друге то, чем каждый из нас стал. А ведь мы даже ничего не успели рассказать о себе. Ты обо мне ничего не знаешь, а я о тебе.
Ну, хорошо. Хорошо. Если тебе угодно, давай поговорим.
Знаешь что? Давай условимся, что сначала расскажешь ты, к чему пришел за эти 10 лет, а потом я. Это ведь интересно. Похоже несколько на арабскую сказку. Среди чудесной природы юга встретились два человека. Молодой мужчина и не старая еще женщина. Они оба свободны. За ними не смотрит ни один наблюдающий глаз. Они узнают друг о друге все. И неизвестно, чем закончится эта встреча. Может быть, все ограничится мимолетным романом. А может их соединит что-нибудь более сильное.
Лидия, мне и так все ясно. Ведь я знаю тебя, твои устремления в жизни. Ты не такая, как все. К тому же ты очень хороша. Ну, подойди ко мне.
Ну, подожди. Вот и чай даю. Да-да, войдите.
Пожалуйста. Вот. Так.
Угу.
Еще что-нибудь прикажете?
Нет, спасибо.
Всегда к вашим услугам.
Угу. А ты... женат или нет?
Нет, нам это не подходит. И потом тут есть другие причины.
А эти причины в тебе самом?
Нет. Пожалуй, скорее в женщинах. В женщинах, с которыми мне приходилось встречаться. Ты знаешь, мне кажется, что у нас сейчас существуют две ярко выраженные категории. Незначительные оттенки не играют роли. Первая категория – это женщины, которые после революции остались в глубине своей сущности тем же, чем они были и до революции. Они в полной мере сохранили свою чисто женскую природу с ее паразитической беспомощностью, с отсутствием собственной жизни. Их жизнь только в том человеке, спутницами которого они являются. Это домашние хозяйки и жены по призванию. Категория эта мне особенно неприятна. От них веет такой неподвижностью, что меня тошнит. От одного их спокойного и благодушного вида их пол в такой степени тяготеет над ними. Ох, сколько я знал талантливых, живых и умных женщин, которые много обещали, но как только на их пути встречался человек, которого они избрали предметом собственной любви, все кончалось. Это какое-то проклятие, которое тяготеет над женщиной до сих пор. Над женщиной интеллигентной. Я знал за время революции многих женщин, которые как будто освобождались от этого проклятия, но потом опять при первой возможности возвращались к тому, что они есть. И вот у меня просто доходит до какой-то ненормальности. Я не переношу этих женщин. Я не могу быть близок ни с одной из таких, потому что я как будто бы со стороны смотрю при этом на себя. И у меня сейчас же появляется презрение не только к этой женщине, но к самому себе. Я бегу.
А ты сказал, что есть две категории. Другая какая?
Другая это то, что я называю синими чулками революции. Да и не одной революции, а вообще они везде, во всем одинаковы. Может быть, это как раз те женщины, которые хотят освободиться от проклятия, но они при этом хотят быть не женщинами. Хотят сбросить себя свой пол совершенно и, так сказать, вместе с водой выплескивает из ванной ребенка. Они во всем подражают мужчине, стараются быть грубыми, неопрятными, развязными или, наоборот, святыми, что одинаково скверно. Это признак слабости и отсутствия самостоятельной ценности. Они и здесь живут за счет чужой.